Анфиса Шершова. Бестиал. Пролог. Отчаянный вой Эми наверняка был слышен даже на улице. Оливия перевела взгляд на окно и быстро встала, чтобы задернуть занавески. Некоторые любопытные прохожие уже вытянули шеи, стремясь хоть краем глаза зацепить происходящее на кухне. «Эми, пожалуйста, перестань!» Как можно более спокойным голосом попросила Оливия, погладив девушку по светлым волосам. «Не стоит так убиваться». «Не стоит?» — слишком высоким голосом повторила она. «Это конец, Лив, ты понимаешь?»
«Давайте все успокоимся», — хрипло произнес Нокс, выставляя руки так, словно девушки собирались вот-вот наброситься на него.
По правде говоря, Лив была близка к этому. Останавливало ее только осознание того, что взаимные затрещины не решат возникшую проблему. «Эми, иди наверх и ни о чем не беспокойся, мы все решим», — твердо сказала Оливия, погладив жену брата по спине. «Мне плохо», — жалобно простонала она, закрывая лицо ладонями.
«Я тебя провожу», — пробормотал Нокс, помог Эми подняться и медленно повел ее к лестнице.
Оливия ненадолго осталась одна. Всеобщая истерика длилась уже немало, вытянув все силы. Только каждый переживал шок по-своему. Эми рыдала в три ручья. Нокс бледнел и метался по дому с видом побитой собаки, а сама Лив обмирала внутри от ужаса и осознания неизбежного. Как только брат спустился вниз, Лив кивнула ему на место рядом с собой, сцепила ладони в замок на столе и негромко произнесла.
«У нас есть только один вариант».
Нокс торопливо кивнул и провел ладонью по темным волосам.
«Да, я понимаю».
«Неужели?» — приподняла бровь Лив.
«Довольно, Оливия. Не считай меня последним идиотом. Я буду участвовать в прятках».
Лив сжала челюсти, а затем горько хмыкнула. «И тебя не остановит даже осознание того, что Эми беременна? У вас двоих будет ребенок. О чем ты вообще думаешь, Нокс?»
«А что мне остается?» Громким шепотом произнес он, и глаза его зло сощурились. «Я накосячил, я и исправлю».
«Заткнись! Ты не можешь оставить Эми. Или ты решил окончательно ее добить?
Ей нельзя волноваться, придурок!» «С ней останешься ты», — процедил Нокс. «Вы ведь с ней тоже семья. Если я не выиграю...»
Оливия загнула брови и зло усмехнулась, подаваясь вперед ближе к брату. «Если ты не выиграешь...» «Нам конец!» «Знаешь, что сделают с двумя беззащитными девушками?»
«То-то же».
Нокс вскочил и вновь принялся бегать по кухне. Его долговязая фигура металась по крошечному пространству, а макушка лишь чудом не задевала потолок. Лив едва доставала ему до плеча, но в остальном они были похожи. Двойняшки с каштановыми волосами и светлой кожей. Только у Оливии глаза были зеленые, а у Нокса светло-карие. Лив провела указательным пальцем по густой брови, а затем коснулась им губ. Она всегда так делала, когда волновалась и усиленно думала. «Ты не можешь участвовать, Нокси», — спокойно сказала она. «Мы оба знаем, что это должна сделать я».
«Ты бредишь».
От нее не укрылось, как дрогнул его голос. Нокс продолжал отрицать очевидное, но у них не было времени на споры. «Ты сможешь все устроить? Меня запишут?» — деловито спросила Лив, хлопнув по столу так, словно все уже было решено.
— Оливия!
— Я все равно обречена, — прошипела она, на этот раз треснув по столу кулаком. — И мы оба это знаем. — Сколько мне осталось? 2, 3 года. А у вас, Эми, вся жизнь впереди. И не забывай про мелкого.
Или мелкую.
— Мы не можем знать, насколько все плохо, — повысил голос Нокс. И ты не должна отвечать за мои ошибки. Я хотел вытащить вас из дерьма, но закопал еще глубже. Мне жаль, Лив. Ты не представляешь, как мне жаль. Оливия закрыла глаза и остервенело потерла лоб пальцами. Знаю, ты хотел как лучше.
Нокс проигрался в пух и прах. Ему везло, ему правда впервые очень везло. Он поднял неплохую сумму, но этого все равно было мало, чтобы что-то изменить в жизни. Он продолжил делать ставки на подпольные бои, в которых ради развлечения участвовали усмирители, и не только потерял все, но еще остался должен. Потому что был как никогда уверен, что его ставка сыграет, и рискнул занять 100 золотых клаев у одного ушлого мужичонки. Ты должен был понимать, что все равно не ушел бы оттуда золотом, Нокс. Уж лучше бы мы с тобой ограбили какого-нибудь богача. Они с братом невольно переглянулись и, не сговариваясь, фыркнули. Оба знали, что с их везением им все равно ничего бы не светило. В лучшем случае обоих бы поймали законники, а в худшем — сторожевые собаки у особняка богача обгладывали бы их кости. Судьба не была благосклонна к семье Гамильтонов. Но ведь когда-то им должно было повезти. Может быть, именно тогда, когда Лив попадет в игру? «Посмотри на себя, ты все равно не сможешь участвовать», — усмехнулась Оливия, скрестив руки под грудью. «Твоя макушка оставляет след на потолке. В прятках тебя обнаружат первым». «У нас просто чертовски низкие потолки», — проворчал Нокс. «У тебя шансов еще меньше, чем у меня. Забудь об этом. Ты нужен Эми и ребенку, а я сделаю все, чтобы победить». Глава первая. Гамильты давно усвоили, что в жизни перебор с несправедливостью. В их мире хорошо жить могли лишь те, кто обладал даром или, как его еще называли, мутацией. Именно по этой причине с незапамятных времен люди разделились на касты. И Оливия с Ноксом были представителями самой низшей. Они не обладали никакими сверхспособностями, а значит, вынуждены были всю жизнь работать на тех, кто относился к элите. Гамильтоны, как и Эми, как и многие из тех, кто жил в их квартале, были простой обслугой и рабочей силой. Иногда Оливия задумывалась над тем, какой способностью хотела бы обладать — даром усмирять? В этом случае она была бы невероятно сильной и практически неуязвимой, а способность к быстрой регенерации стала бы приятным бонусом. Дар знать все судьбы прельщал ее меньше, чем усмирение. Поговаривали, что сами прорицатели или провидцы, как все привыкли их называть, не знали собственной судьбы, но зато видели то, что случится с человеком, стоило им дотронуться до него. И пусть их дар мог показаться кому-то сомнительным, но таких избранных, которых, к слову, было довольно мало, обычно держали при себе все правители. А еще были целители, они могли творить чудеса и вытаскивать человека с того света. Стоило лишь хорошенько заплатить. Оливия же мало того, что не обладала ничем из перечисленного, так еще и унаследовала от мамы некую болезнь, с которой никто не мог ей помочь. Как не помогли и маме в свое время. Мать Лив не знала своих родителей и провела большую часть жизни в сиротском приюте. А первые признаки ее болезни поначалу приняли за дар провидца. В сознании Обри метались обрывки нечетких картинок, но странным было то, что это случалось не в момент прикосновения к другому человеку. Это происходило само по себе и в любой неподходящий момент. Затем эти картинки пропали, и на время болезнь затаилась. Мама Оливии успела выйти замуж, и вскоре все повторилось, только к этим картинкам прибавились еще и периоды слепоты. Отец Лив отдал почти все, что смог накопить целителю, а тот заявил, что Обри ничем не болеет. Семья осталась без клаев и так и не получила помощь. Обри успела родить двойню и прожить еще 3 после этого. Лив и Нокс почти не помнили маму, но отец не забывал о ней ни на день. Он умер 2 назад, до самого своего последнего дня, беспокоясь об Оливии. Нокс не унаследовал эту коварную болезнь, но она, похоже, с радостью вцепилась в девушку, словно после матери перескочила на плечи ее дочери. В 10 Лив начала слепнуть. Это случалось периодами и в любой неподходящий момент. Никакой закономерности Оливия не отметила. 5 назад папа отвел ее к целителю, и ответ был тот же — болезни нет. Лив подозревала, что лекари, попавшиеся им с мамой, были шарлатанами, но не стала произносить этого вслух, ведь папа отдавал последнее, что у него было. Бесплатно никто из наделенных даром не работал, либо им просто такие не попадались. Она ненавидела эту болезнь, потому что она отобрала у нее семью. Папа мог бы прожить дольше, но постоянный страх сначала за жену, а потом и за дочь подточили его здоровье. Он умер во сне, и Оливия винила в этом себя. Недавно ей исполнилось 22, а Обри умерла в 25. Лих не знала, сколько ей осталось, но упорно заставляла себя не думать об уготованном конце. Она старалась жить так, как жила бы обычная девушка. Дружила, смеялась, плакала, злилась, влюблялась и ненавидела. Впрочем, влюблялась она лишь раз за свою еще пока недолгую жизнь, но это чувство не принесло ей ничего хорошего. Оно не было взаимным и не могло быть. Между ней и парнем, который, сам того не ведая, украл ее сердце, была даже не пропасть, а совершенно непреодолимое пространство. Он был старше на 5 лет, да к тому же обладал даром усмирения. Зачем ему мелкая девчонка без необычных способностей? Даже если бы он обратил на нее внимание, все равно ничего бы не вышло. Одаренные предпочитали заключать браки между себе подобными, ведь если один родитель обладал даром, а второй нет, то существовал риск рождения самого обычного ребенка. Далеко не все готовы были пойти на такое. Впрочем, еле переживать о свадьбе. Додумавшись до этого, Лиф усмехнулась и быстро накинула на плечи кожаную куртку. Пора было отправляться на работу. Оливия и Нокс трудились на оружейном заводе, как и многие в их квартале низших. Они с братом молча шли по грязной улице, а когда покинули кварталы и вышли к более симпатичным домам, Лиф невольно бросила взгляд на особняк с красной крышей. Там некогда жил тот, в кого она когда-то влюбилась — Барретт. Бар. Удивительно, но он был дружен с Ноксом и, наверное, даже считал его кем-то вроде несмышленного младшего брата. Кем он считал Лив, она понятия не имела. И, скорее всего, к лучшему. «Я скучаю по нему», — вдруг сказал брат, верно проследив взгляд сестры. «Или скучаешь по его деньгам?» — выгнула она бровь. «Ты такая язва, Лив!» — закатил ног с глаза. «Но Барретт и правда мог бы нам помочь». Она фыркнула и качнула головой. «Он бы послал тебя нахрен». «Разумеется, но потом все равно помог бы». «Ты задолжал слишком много золота, а Барретт не идиот, чтобы разбрасываться им направо и налево. Мы бы рассчитались как-нибудь. Ты променял бы один долг на другой, но знаешь...» Бар был бы более покладистым заемщиком, чем эти твои психи-кредиторы. С этим я спорить не стану. Жаль, что ему пришлось уехать, — пробормотал Нокс. Интересно, что стало с его отцом? Бар почти всю жизнь прожил в Шэдоу вместе с дедом. Его мать погибла в битве с монстрами, когда мальчику едва исполнилось 5. Отец тоже вел постоянную битву с ламиями. И, похоже, решил, что сыну лучше оставаться с дедушкой в другом городе. Тот владел крупным оружейным заводом, и Барретт с малых лет окунулся в семейное дело. Да и мог ли мальчишка с даром усмирения оставаться равнодушным к оружию? Но вот уже 3 года, как Бар покинул это место после новостей о тяжелом состоянии отца, а завод вскоре продал местным усмирителям. Его больше ничто не держало в Шэдоу, ведь дедушка умер 4 года назад, дожив до 103 лет. «Усмирители крепкие ребята», — дернула плечом Оливия. «Я почти уверена, что все в порядке, и Бар счастливо живет». Она на миг замешкалась, а потом буркнула, где бы он сейчас ни жил. «Наверное», — кивнул Нокс. «Уверен, он уже женился и обзавелся детишками, раз уж даже я успел создать семью». Лив медленно моргнула, огромным усилием воли заставив себя сохранить бесстрастное выражение лица. Вообще-то она тоже в этом не сомневалась, а все равно оказалось больно слышать это из уст брата. 3 года — достаточный срок, чтобы окончательно избавиться от чувств к Барретту, тем более, что она не раз видела его с разными девушками. И что в итоге? Бара давно нет рядом, но стоило Ноксу упомянуть о его возможной семье, как в грудь Лив вновь впились иглы, дотягиваясь прямиком до сердца. «Давай уже забудем о нем», — резко произнесла Оливия. «До пряток осталось 3 дня. Меня возьмут? Хотя бы по этому вопросу ты сможешь договориться?» «Лив! Нокс!» — рыкнула она, одарив его возмущенным взглядом. Надо было мне сразу туда записаться, а не делать ставки. Выиграть в прятках так же маловероятно, как и получить мешок золота на азартных играх. Брат сжал локоть Лив, но она упрямо продолжала смотреть прямо перед собой.
«И как же тогда ты будешь участвовать, Оливия? Ты больна».
«Кроме зрения меня ничего не беспокоит», — бесстрастно соврала она. Слепота временами шла рука об руку с бешено колотящимся сердцем. Оно буквально заходилось в груди, но Лив каким-то образом научилась концентрироваться на дыхании, иначе рисковала задохнуться от этого безумного галопа. Плевать на слепоту, лишь бы не откинуться от разрыва сердца. Может быть, именно это и случилось с мамой? Никто точно не знал.
«А этого, по-твоему, недостаточно?» — взвился Нокс. «Представь, незнакомый город. Вокруг охотники и другие отчаявшиеся участники, а ты ни хрена не видишь. Это самоубийство, Оливия».
«Не преувеличивай. Я почувствую, когда меня накроет. Я всегда это чувствую и забьюсь в какую-нибудь нору».
Дернула она плечом. «Делов-то».
Лив блефовала.
Она боялась, до ужаса боялась, но не могла отправить Нокса на смерть.
У него Эмми, и скоро появится ребенок. Если она выиграет, все их проблемы будут решены, ведь приз в этой игре — любое желание победителя, которое исполнит охотники. Разумеется, дурой она не была и понимала, что осуществить это будет крайне непросто, но Лив готова была приложить все усилия и не попасться. Плюсом было то, что победителей могло быть несколько. Все те, кого охотники не успеют найти в отведенный срок. Рабочий день прошел на удивление спокойно, приступ так и не случился, и под конец смены Нокс украдкой показал Лив большой палец. Хорошо, что они работали на линии вместе, и в случае, когда она ощущала приближение слепоты, брат неизменно ее прикрывал. Оливия убегала в подсобку и закрывалась в туалете, где сидела в углу, сжимая голову руками. В ушах от чего-то начинало шуметь, и девушка теряла ориентацию в пространстве. Обычно эти приступы не длились слишком долго, уж точно не часами. В этом Оливия тоже научилась видеть плюсы.
«Идем к Трою», — скомандовал Нокс, когда они покинули здание завода. «Он ведет запись на прятки».
«Отлично». Трой был хорошим знакомым Нокса. У брата вообще полгорода ходили в приятелях, чего не скажешь о Лив. В детстве у нее была всего одна подружка, которая в подростковом возрасте переехала с родителями в город Чарльстон. Переезды на материке случались редко, но отец девчонки был хорошим инженером, и для него сделали исключение. После этого Оливия сдружилась с Норманом и его компанией, но все равно предпочитала большую часть времени проводить наедине с собой. Мужчину они нашли в ангаре, где в ряд выстроились порядком потрепанные багги. Любой четырехколесный транспорт был на материке на вес золота. Оливия с интересом разглядывала технику, а Нокс беспокойно тер ладони и хмурился. «Как думаешь, могу я в свое желание включить еще и тачку?» — кивнула она на двухместный агрегат.
«Лив, ты в себе вообще?» — прошипел Нокс, шагая вглубь ангара.
«Жадина!»
«Да дело не в этом, проклятие!» «Я не могу, Лив!» — резко остановился он и схватил сестру за локоть.
«Верно. Ты не можешь участвовать. Сколько времени на выплату долга дал тебе тот хитрый мудак?»
10 дней.
Оливия развела руками и пошла спиной вперед, глядя в глаза брата. «У нас нет других вариантов. Дом мы не продадим. Он нахрен никому не сдался. Да и мешок золотом за него не отвалит. Опять занимать? В нашем квартале у людей нет такого количества клаев. Все, Нокс, вывод очевиден. Радуйся, что ты вляпался в долги как раз накануне пряток. Это крохотный, но шанс». Из глубины ангара донесся прокуренный голос.
«Эй, кого там принесло? Я вообще тоже домой собираюсь. Это мы, Трой и Гамильтоны». «А, двойняшки, ну так топайте сюда, чего у входа торчать».
Стоило им подойти к столу пожилого мужчины с по-прежнему густыми короткими волосами, как Оливия деловито сообщила. «Я пришла записаться на игру». Трой выпрямился и медленно перевел взгляд с Нокса на Лив.
«Не понял».
«Собираюсь участвовать в прятках», — повторила Оливия, перекатываясь с пятки на носок. Трой снял с носа очки и пожевал губами. «Ты сдурела?» «Это из-за меня», — выдавил Нокс, судорожно выдыхая. Какая разница?